Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», «Глава к душим», «Святость». И мы продолжаем разбор законов, которые были переданы Муше народу. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здрасте.
Здравствуйте.
Итак, мы продолжаем разбор этих законов. Закон, закон. Оказывается, глубина такая мощнейшая за каждым законом, что, может быть, можно целую передачу
посвятить. Она намного вообще глубже, потому что она затрагивает тайные слои мироздания, управления миром со стороны этой единой силы. Но то, что мы можем разбирать на тех уровнях, на которых было интересно бы для зрителей, то мы затрагиваем.
Но все-таки так Муше чуть-чуть, Муше спустился к народу после старейшин, после Аарона, он спустился к народу, поэтому он передает тоже закону народу, который
как бы... который находится все-таки в состоянии отдачи, в свойстве отдачи, да, а не в свойстве получения, не в эгоизме, а уже вне себя, над эгоистическим состоянием.
То есть он сразу ловит этот внутренний смысл.
Иначе он бы ему не передавал, не мог бы передать. Ведь тогда человек слышит совершенно по-другому все свойства, законы мира.
То есть, как мы с вами говорили, это как бы...
Поэтому называется тайная наука. Да. Потому что если я нахожусь в эгоистическом ключе восприятия, то я только так и воспринимаю. И поэтому я слышу все обратное. И вот я читаю Библию, там Тору, и она для меня звучит просто историей географии. А если я воспринимаю это в свойстве отдачи, она для меня совершенно по-другому. Это тайная часть Торы, что называется.
То есть никто ее, как мы с вами уже говорили, никто ее толком не секретил, но для этого поколения была совершенно открытым источником.
Секрет он внутри человека. Если повернешь ключ в обратную сторону, будешь видеть внутреннюю часть, потайную часть. Если ключ не можешь повернуть, тогда ты видишь только и слышишь внешнюю часть.
Ну, давайте хоть полоборота сделаем.
Ну.
Начнем, продолжим. Вот такой закон есть. И царапин по умершим не делайте на теле вашем. И на наколотой надписи не делайте на себе. Я Бог. Угу. То есть, все тут отметно.
Не сожалей о своих потерях эгоистических.
Вот об этом говорится.
Да. То есть, все, что в тебе было когда-то, что ты хотел захватить весь этот мир, прибрать его к рукам, все богатство, власть, славу, знания, все, всем владеть, всем наслаждаться, все иметь. И теперь, когда ты переходишь этот Рубикон в обратную сторону, высшие свойства, свойства отдачи и любви, когда все идет наружу, и все твои бывшие, все силы, желания, стремления, чаяние, все обращается, наоборот, в отдачу на других, то ни в коем случае не жалеть об этих умерших в том состоянии, в котором ты оставил. Вот, зря я там столько мучился, столько лет. Часто можно слышать это от людей.
Это называется царапина на теле.
Да, 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 как он себя истязает по своим умершим, этим близким желаниям, чаяниям, зря потраченным годам. Я на тебя всю жизнь положил. Так вот. Это то, что мы от женщин обычно слышим. Это так эгоизм работает.
Я вот смотрю, что это на каждом эгоистическом уровне происходит. Помните тогда, когда оборачивалась жена Лота, да, и превратилась в соляной столб? То есть на каждом уровне не вспоминать о прошедшем.
Ни в коем случае. Прошедшего нет.
Нет.
Отработал, все. Как ступень в космическом корабле.
Даже свою систему по успокоению Дэйв Карнеги строил на этом, что не думая о пролитом молоке, у него там есть
да?
такие, да, у него прямо есть такие, ты не думаешь о пролитом молоке, все же существует сейчас. И он на этом построил и бизнес, и целую систему. И она работала, очень хорошо говорил. То есть это важно. Дальше, очень важный момент. И наколотой надписи не делай на себе.
Вот. Да, то есть ты не имеешь права вообще заниматься тем, что ты увековечиваешь какую-то эгоистическую реальность. Она временна, она проходит, ты с нее выходишь, и ее не существует. Просто она должна сгореть. Все, сжигать за собой мосты.
То есть, если ты делаешь наколотую какую-то надпись, она существует до твоей смерти.
Да, причем ты ее наколешь на коже, это самый верхний слой эгоизма.
То есть, что значит еще раз?
Моха цамот гидин басар веор.
Да.
То есть, моха, мозг, кости, жилы, мясо, кожа. Кожа – это самая внешняя часть эгоистическая.
Самая эгоистическая.
Да, самая эгоистическая. Поэтому на коже животного пишут Тору. Ну, когда-то вообще писали книги на коже.
Это как бы говорится об исправлении этой эгоистической
да,
части.
Да, да. Но а в нашем, а в этом случае это говорится о том, что ты не имеешь права использовать ее как памятник для твоих состояний. Угу. Это ты этим как бы останавливаешь свое движение. Ты не хочешь выйти за пределы этой субстанции, самой высшей эгоистической.
Ну хорошо, я извините уже, да. Что делать. Я,
вот смотри, как в наше время
отпускаю материальный мир. Да. Да. Вот в наше время вот это страшно популярно, все эти да. Наколки на коже, на теле, все это страшно популярно.
Ты именно пишешь, поэтому.
Не забуду мать родную, и все, и пошло.
Ну, сейчас это вообще да. Приобрело такие формы, это целое искусство.
Можно сказать это по отношению к нашему материальному миру тоже как запрет?
Да, потому что мы проходим последние стадии эгоистического развития, и поэтому человека к этому тянет.
То есть человек не должен оставлять надписи, которые будут у него до его конца, они не ведут ни к какому исправлению.
Нет, ничего. Но в нашем мире это просто отражение тех внутренних свойств, которые мы проходим и испытываем, которые мы должны пройти и уже выйти в высший мир. Это говорит о конечном нашем состоянии эгоистическом.
Что вдруг это стало популярно?
Да.
Действительно, на каждом шагу эти, как такое имя, я не знаю, как называется, всякие рисунки, все.
Да, татуировки очень серьезные.
То есть можно сказать о запрете даже в нашем мире.
Да, 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 да.
Дальше есть такое правило, закон. Как бы законы где-то повторяются, но они повторяются с какой-то добавкой все время. Угу. Потому что они на новом каком-то эгоистическом уровне, естественно. Не оскверняй дочери твоей, предавая ее разврату, чтобы страна не извратилась и не наполнилась страна развратом. Странное соединение. С одной стороны, говорится, не осквернять дочери твоей, а дальше говорится, чтобы страна не осквернилась. Угу. Вдруг какая-то связь, дочь моя, ну, то есть дочь моя внутренняя, и да. Страна. А вот что это такое, скажите, пожалуйста.
То есть человек рожает мужское и женское начало из себя, следующей ступени. Так вот, надо устроить так их направление, так их работу, чтобы они... чтобы они могли быть основой следующей высшей ступени. Поэтому страна, имеется в виду земля, родина, эрец, рацион, желание, чтобы это желание не было оскверненным. То есть, когда женское начало, оно считается основой, оно рожает, оно воспитывает, оно делает следующую ступень.
Угу. То есть, если ты предаешь это разврату, да?
Да, то ты ни в коем случае не должен, ты должен оберегать это женское начало, которое из тебя появляется. Обычно любая ступень рожает одновременно мужское и женское начало. Вот в Торе нигде не указано, что рожают девочек.
Да, все время мальчиков.
Мальчиков, а как будто же женщин нет. А это потому, что рядом с мальчиком всегда рождается девочка. По духовным законам не может быть одно без другого.
Но всегда женщина очень сильно влияет, подводит к умирающему отцу, он благословляет, подводит. То есть она женщина, да, это какая-то да.
Направляющая сила.
Что такое рождение девочки, если можно еще раз? Рождение девочки. Рождение мальчика – это следующая ступень, как бы.
Ну, а как же без девочки?
И без девочки невозможно. Да. То есть поэтому вы и говорите, рождается сразу как бы пара, да?
Женская, конечно, мужская. Не может быть одно без другого. Девять сверот, а десятая – это уже женская.
Еще такой вопрос. Что такое предать разврату следующую свою ступень?
Предать разврату – это значит получение ради себя. Тут ничего, нечего нам тут особенно выдумывать и кривить. Есть всего лишь два состояния. Или работа на внешний эгоизм других – это называется «возлюби ближнего как себя». Неважно, они эгоистичны или нет. Ты их наполняй и справляешься. Вот. И наполняешь ты их тоже в таком отношении светом. Они от него тоже исправляются. И наоборот, если ты этого не делаешь, то земля, то есть все желание общее, наполняется развратом.
Есть
разврат получения ради себя.
Есть разница предать разврат мужчины и разврат женщины?
женский разврат намного сильнее, чем мужской.
Да.
Да, потому что он рожает из себя следующие ступени такие же. Порождает. Мужской нет. Мужской он такой одноступенчатый. Женский он идет сразу же в размножение, вширь.
Существует отражение, как мы говорим, в нашем мире.
В нашем мире, ну, достаточно одной матки, от которой будет рождаться тебе там по 10, по 20 сразу же поколений новых и новых там следующих ее произведений. Так что мужчин много не надо для этого. И женщин тоже. Но насколько плодовит мужчина, а насколько женщина.
Да вот я хотел как раз к разврату мужчины и женщины в нашем мире. То есть мужчина смотрит легко на все как бы свои походы, грубо говоря. Ну, а так для женщины это очень глубокое состояние такое вдруг.
Да, измена. Потому что десятая часть сфера, она относится к девяти первым сферотам. Девять первых сферот, они ищут для себя подходящую малхут.
Это мужская часть.
Мужская часть. И у него может быть много. Хоть до тысячи.
Это страшные цифры, конечно.
Нет, но да. Если ты говоришь о мощности излучения энергии, то от мужчины она может насытить тысячи людей. Угу. Если ты говоришь о том, как получить эту энергию от этого мужчины, то для этого она должна быть как малхут относительно Зарампина, она должна принадлежать ему. Потому что поэтому свойство женской части прилепляться.
Верность и преданность.
Да. А если этого нет, то наоборот, не хватает этого свойства для того, чтобы соединяться с Зарампином. И получается, что нет правильных следующих поколений.
Угу. То есть все вот эти законы этого мира...
Они исходят все из физических законов духовного мира. В нашем мире вообще это все чистая копия. Отражение.
Ну вот даже в нашем мире, вот извините, я вас, конечно, опускаю на землю грешную, но даже в нашем мире, допустим, ребенок, рожденный от каких-то побочных связей у женщины, называется мамзером, и это очень, очень так...
Это очень тяжелое состояние, потому что вообще это, как тебе сказать, это человек с покалеченной душой. Если мы имеем в виду духовную связь.
Ребенок этот рожденный, да? Ступень это как бы, да?
Да, с покалеченной души. Он не привязывается в общей системе, правильной системе. Он идет как отход, как отброс, как шлак общества.
Угу.
Как шлаки. Производятся в процессе работы какие-то. Так и он считается.
Поэтому презрительная кличка это существует и презирается обществом, да?
Да.
Именно поэтому, хотя...
Ну, в наше время и вообще в человеческом обществе это одно, а в духовном мире это, конечно, это огромное... Необходимо огромное исправление, если оно вообще возможно, чтобы вернуть его в человеческое общество наравне с другими.
Угу. Дальше следующий закон. Снова. Субботы мои соблюдайте... И святилище мое чтите, я Бог. Угу. Это у нас будет повторяться до упора.
Это везде. Суббота это называется частное исправление, полное исправление на каждой ступени. То есть ступень исправляется в течение шести дней, так называемых шести подступеней. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод. И потом происходит суммирование всех этих постижений, достижений в одну общую ступень, которая называется суббота. Вот. Суммирование ступеней происходит, их интеграция, их правильная взаимосвязь происходит под воздействием высшего света. Поэтому на этой ступени, на седьмой, человек не работает. У него не существует никаких возможностей проявить себя в виде том, чтобы исправить, проанализировать, собрать эти состояния. Потому что сборка их, она не в наших силах. Мы только делаем частные исправления, подготавливаем. Соединяется все это высшим светом.
И именно в субботу это происходит.
Да, и поэтому называется шаббат. Шаббат, то есть... ну, не как забастовка, как сказать, не рабочее состояние.
Да, то есть полного покоя. То есть ты отдаешься здесь, да?
Да, тут ничего другого быть не может. Именно потому, как, именно когда ты не вмешиваешься в этот последний процесс, замыкающий эти шесть ступеней, седьмой, тогда это и происходит. Поэтому суббота так, ну, такая символически святая, потому что действует высший свет. И потому что вот эти субботы, которые они складываются, эти окончания всех ступеней, они складываются затем в одну единую такую субботу, так называемую, в одно единое состояние, когда весь мир приходит в состояние завершения, полного покоя, нечего больше исправлять. Нечего больше выявлять, анализировать, соединять и так далее. То есть полностью законченная схема души создается. Вот это и называется последняя суббота мира. Угу. И поэтому каждая частная суббота, если ты ее правильно в духовном виде соблюдаешь, то ты получаешь ощущение того конечного совершенного состояния.
То есть тебе свечение доходит,
да,
как бы до тебя.
Да.
И оно подтягивает тебя.
Да, но это говорится о человеке, который находится в духовных свойствах.
А вот скажите, вот есть такая фраза в религии, часто религиозные люди часто ее повторяют, что если все люди, ну, допустим, говорят, евреи, будут соблюдать шаббат, наступит вот это ощущение конечного исправления. Последний
два,
суббот.
Даже два раза.
Два раза. Это что означает?
Это означает, что если ты уже два раза подряд повторил такое состояние, значит, ты отошел от своей предыдущей неисправной ступени на два уровня. На третьем уровне уже наступает полное исправление. Мы это изучали.
Это красиво.
Потому что решимот, они поднимаются на Элион, в Эли-Элион, и после этого уже все. Да. Они входят в мир бесконечности.
То есть просьба от высшего, высшего, да. И тогда сразу...
Да, это... следующая ступень сразу же идет.
И последний так вопрос по поводу субботы. Мы всегда к ней возвращаемся, но это как бы конечное состояние всех ступеней. Понятно, что у нас в этом мире это как бы окончание недели и так далее, и так далее. Это вот может существовать? Вот
нет,
сейчас...
но в этом мире окончание недели, да. И вообще вот эти вот все, что мы в этом мире
отсчитываем,
да, делаем, все эти
временно.
Обычаи, все это надо понимать, что все-таки по-настоящему имеется в виду это четкое, серьезное исправление человека в течение шести ступеней. Это не дни, это ступени, каждая из которых может продолжаться по много месяцев или даже лет.
А может в мгновение происходить?
А может произойти быстро. И только когда мы проходим постепенно все эти ступени, мы тогда достигаем состояния, которое называется шаббат. То есть когда наше желание, с помощью которого мы пытались сделать в течение шести ступеней всевозможные духовные действия, то есть свойства отдачи, любви, пытались распространить от нас наружу. Так вот, когда эти все эманации наши, они собираются вместе в одну единую силу. Это серьезная работа. Это не наслаждаться покоем. Это работа. В субботу.
Даже сам шаббат.
Сам шаббат, да, это огромная работа, когда ты тем, что ты не участвуешь в анализе и в синтезе этого клея, то есть анализируешь его и синтезируешь, собираешь его, ты даешь высшему свету это состояние, но ты этому высшему свету поднимаешь это состояние. В субботу на самом деле это серьезная работа, только она в другом заключается. Не в работе над неисправностью, а в том, чтобы собрать все исправленные части в одно единое целое. Это делает свет, но ты должен ему это все подставить, показать, поднять вот так.
То есть ты как бы оставляешь неисправленные части и поднимаешь исправленные части.
Да.
Это твоя работа в шаббат.
Да.
То есть работа в шаббат
существует. Но это не выяснение, где исправное, где неисправное. Это работа именно над совершенством.
Можешь сказать, что ты в течение недели как бы отобрал, отсеял?
Накапливаешь все, что ты делаешь в течение недели, накапливается для правильного формирования в субботу.
Понятно.
И поэтому называется такая работа тикуней шаббат, субботнее исправление.
Следующий закон звучит так. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, икс-знахарем. Не ищите оскверниться ими. Я Бог, всесильный ваш. Раньше мы говорили с вами, там говорилось, не ворожите, не это. В данном случае говорится, не обращайтесь к вызывающим мертвых, к знахарям.
Так же, как мы с тобой говорили недавно, вот пару минут назад, о том, что нельзя оборачиваться назад и притягивать себе прошлое. То есть все прошлое надо буквально сжигать за собой. Абсолютно все. Настолько, что только вперед тебе остается шаг, назад нет.
Нет,
но сзади обрыв. Сзади обрыв. А впереди неважно что. Но только вперед. Так вот, то же самое со знахарями мы говорили, да? Что не ворожить и не гадать. Угу. А здесь.
Не обращайтесь к вызывающим мертвых.
Да. Да. Не только мертвых, это те, кто помогает тебе вызывать твои все прошлые мертвые желания. Это не мертвые тела, вот эти биологические. Это все. Ничего здесь нет, это обычное животное. А имеется в виду только желание. В Торе ни о чем не говорится, кроме как о желаниях, которые проходят трансформацию от эгоистических до альтруистических. Поэтому не обращаться к мертвым желаниям, то есть тем, с которыми ты уже работал, не пытаться войти снова в них, в их прошлые наслаждения, которые они как-то давали тебе, не пытаться думать, что когда-то были времена лучше, чем эти, что когда-то тебе было так хорошо, а сейчас плохо. Все устремление только вперед. И даже любое сегодняшнее состояние всегда, оно все равно выше, чем прошлое. Несмотря на то, что оно может быть для тебя пока еще неприятным, но оно все равно выше.
То есть это и говорится, чтобы не обращаться к ним. То есть не вызывать мои прежние желания. Я было так хорошо с деньгами, которые у меня были. Путешествовал по миру.
Прошел, все.
Все.
Никаких. У человека, кроме того, вообще существует огромная тяга к угрызениям совести, когда он идет по духовной лестнице. Он себя начинает укорять, что я сделал, кому и как, и почему, и вообще, ой, и грызет себя. Этого тоже нельзя. Вот это надо, этого надо очень бояться. То есть все относить на Творца, как только Он управляет тобой, вызывает в тебе эти состояния. Все состояния, которые он вызывает в тебе, они обязательны. И каждое из них ты можешь исправить в своем ощущении только тем, чтобы устремляться к нему. То есть в первую очередь мгновенно закоротить все, что есть во мне, это от него. И есть для того, чтобы я достиг состояния в этом конкретном случае, в это конкретное мгновение, что оно самое наилучшее. Если этого нет, значит я не исправлен в этих желаниях, которых я ощущаю. Если я исправляю эти желания, я обязан ощущать себя в полном покое. Вот и все. Все так конкретно замыкается на каждую точку в линии движения нашего, что тут ничего, в общем-то, не остается.
То есть я все-таки вынужден спросить. Я веду передачу, такие человеческие истории рассказывают ребята, «Точка в сердце» называется. И вот иногда бывают такие ребята, которые говорят, вот, благодаря тому, что я начал заниматься, я вдруг понял, сколько я обид принес своей жене, своим родственникам. Вот он так говорит. То есть это вы считаете тоже... Такой...
За прошлое ни о чем не думать.
Ни о чем
не думать. Это буквально закапывает человека в землю. Угу. Это его умертвляет. Ни в коем случае. Человек начинает жить в прошлом. И кроме того, самое главное, он считает, что это он сделал. Это сделал Творец. Не то, чтобы облегчить тебе это, а и впереди тоже будет то же самое. То есть твоя задача не в том, что ты проходишь эти состояния, как каждое состояние воспринять как абсолютно доброе, абсолютно совершенное. И вот здесь вот надо смотреть, что ты можешь сделать для того, чтобы как-то исправить, что принадлежит тебе, и как исправить себя. Вот здесь и начинается анализ человека относительно его окружения.
То есть вы считаете, я все время задаю этот вопрос, вы считаете, может это человек, это в силах человека сделать или не в силах?
Что?
Тут же понять, откуда это пришло и что это...
Это зависит от окружения.
Это все время, все зависит от окружения.
Да, это поддержка, это должно в воздухе витать, такое отношение к происходящему. Угу. И тогда он не будет забывать и будет все время настроен.
То есть это то, что он должен строить вокруг себя и то, что он должен излучать.
Он сам должен это состраивать.
Сам выстраивать.
Да, и тогда... Это будет относиться к нему, и это будет ему напоминать в нужные минуты.
Я не знаю, успеем ли мы еще один закон пройти, но тут у меня тогда есть вот вопрос. Здесь говорится еще о знахарях. Знахарь это, как бы, допустим, не вызывающий мертвых, это лечащие, не знаю, это предсказывающие, что-то такое. Что с ними?
Но они лечат себя земными примочками.
Да.
И это запрещено. Потому что ты должен обращаться, в принципе, только за помощью к высшему свету. Не вниз смотреть за помощью, а вверх. Вот это проблема. Вот человек обычно бегает по врачам, ищет чего-то там. И они, это должно быть тоже, это указано в той, но в той мере, в которой это необходимо только в рамках принятого направления в нашем обществе. А все остальное... Все остальные усилия должны быть направлены на источник всех проблем, то есть на Творца.
Вот это мне очень хотелось бы, чтобы еще немножко все-таки дано врачу врачевать, и это в Торе пишется, что ты должен идти к врачу.
Да.
Больше того, вы рассказывали вашему учителю, что он проверял одного врача, потом второго, и только потом шел.
Да, двух врачей ты должен проверить, а мнение одного и мнение другого, каждый из них должен быть уважаемым, серьезным человеком, и потом, выбрав одного из них, или идти к третьему, оба не годятся. Но ты на них учишься, что значит, должен, каким должен быть третий. И выбор в твоих руках. Не доверять слепо.
Что же касается знахарей?
И то же самое знахари. Знахари – это которые обращаются не к Творцу, а к каким-то таким методам лечения, но имеется в виду духовного лечения, посторонним. Это то оно. Есть с помощью всевозможных заклинаний, там, ну чего угодно, только не исправление самого человека.
Понятно.
То есть ты можешь достичь покоя, нормального здорового состояния, не исправляя себя, а с помощью каких-то, в общем-то, альтернативных средств. Вот таких людей надо просто убивать.
Вот сейчас вот мы не можем закончить передачу на этом. Вы должны после этого
потому
продолжить.
Потому что они нам удлиняют путь, увеличивают страдания, сами этого не понимая и не зная. Мы просто должны их каким-то образом убирать с дороги.
Ну, то есть убивать, вы имеете в виду, не приходить к ним, тем самым вы как бы
да,
их
да,
лишаете
да,
работы.
И эти свойства в нас существуют. Да. Эти знахари существуют во мне.
Да.
В первую очередь.
Я слышал, вот Тарковский, когда умирал, у него был рак, по-моему, легких или чего-то такое. Его жена сначала пользовалась какими-то методами такими, а потом она начала ходить по всем, кому только можно. И пропустили они время. И он так и умер. 50 с лишним лет, что-то такое было в Италии. То есть... Молились не тем богам в результате.
Да. Ничего не сделаешь. Человек должен поступать так, как поступает все, в общем-то, окружающее общество. Битохами анохи ушевит. То есть он должен быть внутри общества.
Внутри народа да. Я нахожусь.
Да.
Спасибо большое. На этом мы закончим нашу передачу. И впереди еще законы. Мы их обязательно пройдем. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Будет интересно, уверяю вас. Ну и сами это понимаете. До свидания. До свидания. Thank you.